Добрый вечер. Итак, в преддверии 8 марта мы поговорим сегодня о мужчине и женщине. Эта тема очень важная и интересная. Я думаю, это самая интересная тема в мире. Ну, то, что привлекает нас всегда, всегда. Есть такие вещи, которые называются всепривлекающие. Это вот одна из таких тем. Кто сегодня впервые, поднимите руки. А, спасибо, много. Итак, мой вопрос ко всем. Почему существуют мужчины и женщины? Зачем? Ну, мы говорим о природе вещей. Вот есть природа, есть развитие видов, есть биология. Зачем мужчины и женщины? А? Я так и знал, вы это скажете. Вы что, на самом деле собираетесь продолжать род? Вы на самом деле озабочены этим? Вам приходится продолжать род, но я не думаю, что это ваша цель. Нет, нет, нет. Посмотрите на любой биологический вид, он вообще не думает о продолжении рода. Это побочный продукт отношений. То есть его привлекают отношения, вкус к этим отношениям. Вот почему есть мужчина и женщина. Мы рассмотрим эти отношения сегодня не с точки зрения биологии вот этих различий, а вкуса. И вы поймете психологию только тогда. Только тогда откроется психология. Из физиологии психология не раскроется до конца. Это на санскрите называется раса. Собственно, раса – это то, к чему мы должны прийти. Наука заканчивается изучением вкусов, градацией вкусов. И от этих вкусов зависит наша судьба, наше положение в обществе. Да, да, вся наша жизнь зависит от вкусов. Где они, на каком уровне? Если вкус очень высокий, то и путь будет очень высокий у нас. И культура будет очень высокая, и чистота будет очень высокая. Это вопрос вкуса. Но если вкусы будут ниже, 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 то все, вся наша деятельность, наши отношения, все будет ниже, 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 ниже. То есть все, собственно, зависит от вкуса. Вот почему, говорится, от судьбы не убережешь, потому что вкус я изменить не могу. Вот кому-то нравится пить водку, но что вы с этим сделаете? Вот вы можете что угодно сделать, все общество может говорить, вы его не остановите. Кому нравится наркотик, кашиш курить, ЛСД принимать. Если этот вкус проник в его сознание, вы не сможете ничего с этим человеком сделать. Да, это написано в Гите, что пока он не испытает более высокий вкус, он не оставит этот вкус. Вот так выстраивается судьба. Судьба – это путь моего выбора вкуса. Я сам иду этим путем. Видите, можно просчитать это. Поэтому, если я знаю ваши вкусы, я могу просчитать вашу судьбу. Без гороскопа. Видите? Это очень как бы простая тема, но изучить вот вкус человека, чтобы понять его до конца, нужно понять взаимоотношения мужчины и женщины. Потому что счастье мы понимаем в жизни именно вот в размере, в разрезе этих отношений измеряем. И также мы упомянем, почему иногда мужчины не нуждаются в женщинах, а женщина – мужчина. Что это за вкус тоже? Это тоже вкус. Откуда он? Вот есть природные вкусы, а есть вкусы искусственно приобретенные. Например, кому от природы свойственно курить? Да никому. Ни один ребенок от природы не тянется за сигарету, он тянется сосать материнскую грудь. Вот это его естественная природа. А откуда вот эта у него привычка? Она привита ему и стала как бы его второй природой, привычкой. Привычка – вторая натура. Он стал таким, потому что это было привито ему. И также есть определенные инстинкты, как бы это вкус вот природного. И что с ними мы сделаем? Развивать мы вверх или вниз? А уже от нас зависит. Это наша жизнь, наша судьба. Конечно же, возвышать вкус означает, нужно учиться. О, это труд, труд, труд. Знаете, вот музыку нужно учиться слушать возвышенную, речи возвышенные, знания возвышенные. Это нужно ходить в школу, потом в институт, потом и прочее, прочее, прочее. И всю жизнь учиться. Знаете, большой труд, оказывается. А идти низшим вкусом вниз легко. Любой ребенок, любое животное может это делать. Вот удивительно, как устроен мир, что лестница вверх трудна, а вниз легка. Если даже один шаг сделаете вниз, обратно будет трудно встать на место. Вот такая вот материальная природа. Если говорить продолжение рода, да кому нужно это продолжение рода, скажите, без вкуса? Если к детям нет любви, если между мужем и женой нет любви, кому это все нужно? Это бремя. Работай всю жизнь, трудись, как и шаг, говорится вообще, вы знаете. Если бы этой любви бы не было, если... и когда любви нет, я на самом деле не хочу всего этого. Если вдруг я понимаю, что любви нет ни между моими детьми, ни между супругами, зачем все это нужно? Пропади оно все пропадом, я говорю. Это такой труд, такие усилия вообще, чтобы поддерживать себя. Но пока есть вкус, пока есть любовь, человек даже не замечает этих трудностей. Он рад работать на собственного ребенка, рад выполнять желания своей жены или мужа. Любовь, обмен, он хочет это делать. Итак, если есть любовь, то нам не так уж и трудно выполнять свои обязанности материальные. А если ее нет, ну, практически невозможно, очень трудно. Даже пальцем шевельнуть трудно, если нет на той какой-то более высокой причины, не так ли? И, конечно же, есть еще любовь к самому себе. Я могу ради себя что-то делать. Исключительно ради себя. Это тоже определенный стимул, это тоже вкус. Но мы сейчас рассмотрим, вот как мужчина и женщина, с точки зрения вкуса. Обычно мы показываем 7 уровней любви, но это в конце лекции. Я расскажу об этом вкратце. Это с точки зрения вкуса, как описать их, 7. Значит, есть любовь к самому себе, это похоть называется. Ну, по-русски говоря, вожделение, похоть. Я хочу удовлетворять себя, свои чувства, свое эго. Вот такой я. Любимый. Прежде всего, я любимый, я сам себя люблю. И если что-то нравится моим чувствам, я говорю, вот это должно быть моим. Любая вещь, которая мне нравится, я хочу ее присвоить себе. Это любовь к себе. Так вот, из любви к себе я принимаю кого-то в жизнь. Или на самом деле я люблю эту личность. Обычно начинается отношение именно с этого, с любви к самому себе. И ради себя я хочу кого-то еще. Ради своего счастья хочу. И тот партнер думает точно так же, ради своего счастья выбираю его, а он меня. Он меня сделает счастливым. Он говорит, он меня сделает счастливым. Она меня сделает счастливым. Они ожидают счастья друг от друга. И когда не получают, начинают требовать. Ты не так делаешь, ты не так говоришь, ты должен то, ты должен это. Так, начинают руководить, командовать, управлять, потому что они требуют, ждут друг от друга этого. Ну вот скажите, пожалуйста, есть в мире человек, который даст вам счастье, осчастливит вас? И сам при этом не истощится, знаете, такой свеженький будет. Служить ему будет всю жизнь вообще в радости. Нет, такая любовь подобна торговле. Я готов служить, но взамен ты тоже должна служить. Ты служишь, я служу. Распределение обязанностей должно быть. В природе уже есть распределение обязанностей. Хорошо, я еще отвлекусь. На самом деле, если говорить о природе вещей, согласно древнейшему научному трактату, так скажем, научному трактату, древнейшему, кто знает, сколько лет древнейшему научному трактату? 5000 лет примерно, чуть больше. Так вот, согласно этому трактату, в мире, во всем Вселенной существует 8 400 000 форм жизни. Это биология. Там есть 1 000 000 водоплавающих, там есть насекомые, там есть растительные, там есть животные. И есть, конечно же, люди. Их из этого числа 400 000 видов. Мы бы сказали, что это национальность, какая-то различная культура, различные склонности культурные. Это различные виды жизни, уровни человеческого существования. И не все из них имеют противоположный пол. Потому что в природе мы видим, есть другие формы размножения. Не обязательно две особи должны участвовать. Вегетативная, вот ветка упала с лиственницы, пустила корни и выросло новое дерево. Ничего сложного. Гидра, из ее бока вырастает маленькая гидра, отделяется и живет самостоятельно. Никакого противоположного пола не нужно. Почкование называется. Высоцкий пел об этом, помните? Что там на созвездии Тау-Кита они почкуются. Это, я не знаю, откуда он взял это все, но в этом трактате научно говорится, что есть такие формы размножения. Если верить уфологам, вот эти найденные инопланетяне – бесполые существа. И они изучают людей именно с точки зрения двух полов. Что это такое? Они пытаются понять, зачем все это нужно. Почему? Мы тоже это изучаем. И тоже не можем понять, зачем все это нужно. Так сложно все. Два пола – это очень сложное отношение. Нерациональный какой-то, знаете, вот путь природы. Когда-то, вот когда я читал Веды там написано было, вернее, я не прочитал эту вещь, а услышал в Индии, в Южной Индии. Там то, что прочитать, это одно, но то, что услышать, можно, знаете, больше можно услышать, чем прочитать необычных вещей. Вот одну необычную вещь я услышал. Это было тогда, когда нам раздавали кокосовый орех. Да, где-то жаркий климат. Это блаженство пить кокос в Индии. Такие соломинки делают, знаете, дырочки, и вот этот он насыщает. И какое-то вот особое притягательное свойство имеет этот сок. И там еще есть орех внутри. Раса малая называется. Раса – это вкус, очень вкусно. Значит. Такая белая, молочная такая вот масса. Ну, кокосовая, свежая, замечательная вещь. И нам рассказывали люди о кокосе. И сказали, кокосовое дерево, оно не существует в природе, оно создано искусственно. Создано одним мудрецом древним. Ну, вот как сейчас ученые научились, селекционеры называются, они вот как-то пытаются выращивать какие-то новые виды, новые формы растений. Также овощи, фрукты могут соединять, там скрещивать, получать еще что-то, гибриды какие-то. И вот этот мудрец, он создал это дерево с какой целью? Когда он стал постигать мироздание, ну, мудрец, он постигает мироздание, у него был только один вопрос, одна проблема нерешенная. Что это за явление природы мужчины и женщины? Столько страданий, столько непониманий, столько конфликтов, столько войн, просто потому, что есть мужчины и женщины. Главная причина распри, непониманий, что есть противоположный пол, привязанность к нему. Кроме этого, когда они все-таки соединяются в семью и счастливо живут, они должны рожать детей в муках. Боже мой, что это такое вообще? Страшная вещь. Иногда женщина умирает в природах вообще. Вообще говорится, что, Веда говорится, что самая трудная дхарма в мире – это быть женщиной. Это к 8 марта, дорогие женщины, чтобы вы знали. Это самое трудное, что вообще. Поэтому, конечно, нужно уважать женщину, почитать женщину, если она выполняет свои обязанности при этом, конечно. Не всякая женщина почитаемая, многие женщины презираемые в силу своего поведения. Но если говорить о женщине – это необычное создание. Но этот мудрец не мог понять, почему природа пошла таким путем. Зачем такие сложности? Он стал рассматривать мироздание рационально и подумал, да нет, это очень просто. Нужно просто из дерева можно получить человека. Почему нет? И он начал создавать. Он взял некоторые корешки, некоторые веточки. И поскольку у него есть мистическая сила, он мог влиять на эти вещи. Сейчас при помощи химии и каких-то вот специальных облучений пытаются ученые это вот, генетики вот, менять эту структуру жизни. А мудрецы, йоги, они при помощи мистической силы это могут делать. И вот он применил свою мистическую силу, свой разум и стал создавать дерево, которое бы давало людей. Без боли, без отношений мужчины и женщины, без родов. Вот просто, знаете, на ветке вот вырастает ребенок. Созрело, отпал и пошел. Ну и все. Какие проблемы? Все легко и просто, понимаете? Только поливая, и все. И у него стало получаться. Это кокосовая пальма. Если вы увидите, как развивается кокосовый орех, вы увидите, вот в точности напоминает голову младенца. Вот посмотрите в интернете, может быть, если удастся вам. И жидкость внутри кокоса очень близка. Практически это кровь человека по составу. В годы войны переливание крови делали кокосовой жидкостью. Одно и то же почти. То есть это было создано искусственно. Это практически не вегетарианский сок. Почти не вегетарианский сок. Но тем не менее это дерево, это растение. Итак, в природе есть много удивительного, уникального. А мы давайте рассмотрим, почему мы с вами земные существа разделяемся на два пола. И от этого, собственно, зависит вся наша жизнь, на карту поставлена. Угу. Если говорить о вожделении, это начало, это двигатель. Вожделение – это сила, которая движет мной. Желание порождается вожделением. Вожделение означает, что я хочу наслаждаться. Это моя суть, моя природа, наслаждение. И когда я смотрю на окружающий мир, это вожделение трансформируется в конкретные желания, что я именно хочу из того, что вижу и слышу, и трогаю. При помощи чувств я соприкасаюсь и выбираю. Я тоже селекционер, видите? Но только из того, что вижу. Из того, что вижу, не могу выбирать и думать. Я не могу думать о том, чего никогда не видел. Или не слышал. Я должен что-то увидеть и услышать, и хотя бы синтезировать что-то новое из того, что видел. Могу. Но абсолютно новое нет, не могу даже представить. Поэтому, конечно же, ученые наши, современные, они много чего не могут понять еще в жизни. По этой причине, что они непосредственно это не видели, не слышали, не нюхали и не трогали. И даже представить не могут. И знаете, что интересно? Что даже многие ученые, большинство современных, не видят, что перед их глазами. Мы поговорим об этом. Например, биологические виды размножаются. Почему? Зачем? Как мы сказали, можно было по-другому размножаться. Ученые скажут, инстинкт. Точно вы думаете, что это инстинкт? Биологический, привлечение двух полов? Нет. Древний научный трактат объясняет совершенно по-другому. Инстинкт – это вообще не объяснение никакое. Это слово. Это термин, который скрывает это явление, не объясняет его. Он просто дает название. Ну, представьте, у вас сломался компьютер. Там что-то отключилось, все, и он не работает. Вы вызываете мастера. Мастер приходит, его разобрал до основания – через 2 часа, говорит, что-то отключилось. Ну, так я и сам знаю, что что-то отключилось. Вот так же ученые изучают это явление, говорит, инстинкт. А что такое слово в переводе инстинкт? Я не знаю, значит. То есть, какая-то сила, конечно, какая-то сила, которая подчиняется живое существо. Оно подчиняется этой силе. Но какая-то, я не знаю, что это за сила. Я с биологами разговаривал. Они говорят, некая сила, некие матрицы, которые подчиняются сознанию и желанию живого существа. Не может не подчиняться, да, а инстинкт подчиняет. Так вот, веды говорят, это не инстинкт, это знание. Например, кошка болеет. Известный пример для всех. Все, кто имеет кошек, знают. Она сама себя может вылечить, выйдет на траву, найдет то, что нужно, лекарство. Но если травы, и все, она выздоравливает. Ученый скажет, вот он инстинкт, видите, вот он. Нет, это не инстинкт. Инстинкт значит какая-то, что-то, нечто, я не знаю что. Это означает, что кошка получает какое-то знание интуитивное, это не ее знание. Оно передается ей интуитивно, ей хочется съесть траву, но не может остановить вот этот позыв, ей нужно это сделать почему-то. Почему? Не знает. Она же не получала медицинское образование. Вы видели, чтобы кошки получали медицинское образование, но они прекрасно могут ли исцелять себя. Да, это знание передается интуитивно. И веды говорят, что это означает, что кто-то одновременно знает кошку и траву. Еще есть какая-то высшая сила, высшая над сознанием кошки, еще есть какое-то сознание. Знает кошку и все остальное. И это знание человек может интуитивно тоже получать, если кошка может получать. И какое же знание мы интуитивно получаем? Ой, как нравится мне эта девушка. Как это происходит? Подождите. Ой, как мне этот мальчик нравится. Слушайте, я хочу поговорить, хочу общаться. А потом еще больше нравится. Ой, теперь мне уже плохо, я жить не могу. А вот придет, не знаю, я умру сейчас. И что это такое вообще? Инстинкт. Нет. Это зов. Но нужно знать, кто вас зовет. Если это все можно перевернуть к вожделению, вот тогда все будет область инстинкта. Неосознанная деятельность. Это просто секс налево и секс направо. Все. Секс прямо и секс сзади. Кругом один секс. Это чисто животное существование, которое не знает ни о браке, ни о потомстве, ни о династиях, ни о традициях, ни о сути жизни. А человеческий брак – это зов к возвышенной деятельности, к возвышенным отношениям. Известно, что все подростки, если их не испортить, конечно, раньше времени, они обожествляют эти отношения, все до единого. Они пишут стихи, у них любовь чиста. Они не помышляют просто о каких-то сексуальных отношениях и так далее. Они обожествляют, то есть их возвышает это чувство. Но как только они начнут соприкасаться с сексуальной деятельностью, что говорится в трактате, это подобно эксплуатации друг друга, Вот тогда они уже утрачивают, становятся фамильярными, обычными. Обыденность приходит. Ну, то есть рутинная, обычная жизнь повседневная. Домашняя, так сказать. Только потому, что там есть секс. Который не возвышается выше, а остается вот на этом уровне, потому что люди его поддерживают на том уровне. То есть женщина становится символом сексуальности современная. А в древнем трактате говорится, нет, это символ чистоты, возвышающий и очищающий разум мужчины. Это близкое к божественному созданию женщины. Потому что, будем объяснять сейчас психологию, вы сами увидите. Если опираться на психологию, то различие гигантское. Тут я обозначу мужчину, тут женщину. Это будет условное обозначение их внутренней жизни, мира. Этот внутренний мир можно разделить на две категории. Это мир разума, рационального мышления. И мир чувства эмоций. Ну, два полушария мозга отвечают за эти две функции, известно. Ну, они за много чего отвечают. Ну, вот в целом вот так. Одно полушарие, оно, значит, отвечает за рациональное мышление, а другое за эмоциональное. Смотря что у вас развито, у вас есть определенные склонности к различным профессиям и к вкусу различные. И обычно у людей одно полушарие превалирует над другим какое-то, очень раз, другое недостающее звено какое-то имеет. Очень редко у кого не работают синхронно оба. Обычно тот, кто занимается медитацией, два полушария синхронизируются. Значит, человек никогда не занимался медитацией, одно полушарие у него обычно превалирует, другое отстает. Вот поэтому очень трудно понимать друг друга. Как? Есть физики, есть лирики замечены, да? И вот им очень сложно понимать друг друга. Есть люди, занимающиеся высшей математикой и прочее, есть просто вот художники, знаете, музыканты, они не соприкасаются друг с другом вообще. У них разный взгляд на жизнь, разная оценка, разное восприятие мира. Но сегодня мы говорим о мужчине и женщине. И у мужчины этих возможностей мы возьмем за единицу. Достаточно ли мужчины? Он очень прост. Я бы сказал, просто простое устройство. Без женщины. Без женщины мужчина самое простое и непритязательное ни на что устройство. Но если вы видите, что мужчина за что-то там борется, воюет, знаете, что-то делает карьеру какую-то, знаете, что рядом какая-то женщина есть, влияние. Сам по себе он к этому не склонен. Женщину, то есть мужчину стимулируют только две вещи в этой мире. Женщины и деньги. Все. Вот поэтому он активен становится. Поэтому для того, чтобы эту единицу активировать, иначе она вообще не прорастет даже, знаете. Ну вот холостяк. Знаете, что такое холостяк? Я был у холостяка одного в гостях как-то. Так у него там одна раскладушка какая-то, рядом табуретка с пепельницей, и все. И там несколько бутылок из-под пива под раковиной, и все. Это холостяк называется. И на одной гордине, на одной гвозде висит штора. И это нормально для холостяка. Это написано в древнем трактате, что мужчина может жить под деревом. Но женщина не может жить под деревом. Нет. Если она появляется там, где мужчина, там будет дом стоять. И рядом дерево. И жить они будут не под деревом, а дома. И там будут шторы, и там будет мебель, там будет все же необходимое. Это уже сочетание мужчины и женщины. Почему? Потому что у женщины таких единиц 9. Вы не ожидали такой разницы. Но я объясню, почему. Почему? Не у всех. Это удача, если у вас 9 единиц. Сейчас посчитаем, сколько у нас с вами единиц здесь, находящихся. Есть одно условие. 9 единиц означает, что она в 9 раз разумнее, глубже и эмоциональнее, глубже переживается. В 9 раз. Это очень глубокое и беспокойное существо. Оно может пробудить такие чувства у мужчины, о которых он даже понятия не имеет вообще. Такие идеи может дать ему, о которых он будет поражаться, просто удивляться. Вот это ничего себе, как это. Вот я с ней общаюсь, у меня такая энергия, знаете, я могу горы свернуть вообще. Вот это ему и нравится. Вот это называют любовь, потому что он же себя любит. Вот он эту энергию получает. Вдохновение от нее. Вот она мне нужна. Я тогда сделаю, знаете, что я сделаю? Я мир переверну точно вверх ногами. Я стану хозяином мира вообще. Я для нее все это сделаю. Он так вдохновляется. Это вдохновляющая сила. Но 9 единиц современные психологи отрицают ее. Я поинтересовался, почему. В древнем трактате 9 говорится. А современные психологи говорят, 1,5-2 единицы, все. Женщина превосходит мужчину сейчас. Ответ нашел в том же трактате. Оказывается, женщина может иметь 9 единиц своих полномочий только в одном случае, если она целомудрена. То есть она великая по природе уже. Ей не нужно какое-то еще развитие, ей даже не нужно получать высшего образования. Я вам приведу пример. На границе Казахстана и России, на поезде, когда я езжу, частенько заходят офицеры с собаками. Да, случалось такое? Собаки приходят. Они ищут наркотики. И там офицер с погоной, у него высшее образование. А у собаки, как понимаете, нет образования никакого. Но есть нос. Нюх у него есть. И как же так получается, что этот человек с высшим образованием доверяет обычной собаке необразованной? Да, он говорит, Тузик, где наркотики есть? Говорит, наркотиков нет, он идет дальше. Все. А он не знает, этот офицер с погонами, у него образование, но он понятия, он не может так. Образование ему это не помогает. Также и женщина, ей, собственно, образование вот мужское не нужно, она уже превосходит его. По-другому, во многом другом. И ей это не нужно также и потому, что он сам это сделает, ей не нужно это делать. А? По природе вещей женщина, она просто замуж выходит и получает все необходимое от мужа. И детей, и богатство, и дом, и карьеру. Автоматически она получает от него. Если она получает это все сама добивается, там говорится, это и чести не делает. Сама себе ребенка завела, сама себе капитал сделала. Для женщины это не очень хорошо. У нее другое образование. Разумеется, образовано в плане отношений. Вот почему такую женщину никто не мог бросить в прошлом. Это было невозможно, дорогие мои. Есть женщина, которую вы не сможете бросить ни за что. Она отвечает на все ваши желания, абсолютно заменяет все. Одна. Но эта наука утрачена, поэтому мы ее как бы пытаемся возобновить, вдохновить женщин, к 8 марта уже вот что-то сделать. Чтобы мужчина не остыл, муж к вам, вот нужно знать роли определенные. Свои роли. 5 ролей нужно изучить, и вас никогда никто не бросит. Если вам даже будет 99 лет с половиной, вас никто не бросит. Я правду говорю. Потому что это могущество и сила. Вы будете всегда нужными, всегда любимыми, уважаемыми. Вот для чего нужно знать эту науку, для чего нужна семья. Но когда семья распадается, означает, что отношения мужчины и женщины – они неправильные, то есть 1-2 единицы у женщины и 1 единица у мужчины почти одинаково, неинтересно, очень быстро исчерпываются. И получается сейчас серьезное противоречие для мужчин особенно. Женщина сейчас не так глубоко устроена, потому что не так целомудрена, как ранее. Но чтобы привлечь мужчину, она использует что? Не свою внутреннюю глубину, а внешность сейчас. Она так делает... И ходит. Она занята всегда, она никуда не смотрит. Она отреченная от всего. Это еще более привлекательно, когда она вообще отреченная. Она всем улыбается. И мужчина просто начинает беспокоиться. Почему она всем улыбается? Вот мне она улыбнулась, понятно, но почему она всем улыбается, непонятно. Он привязывается к такой привлекательной. Ну, женщина привязывает его. Тем более свободная, такая красивая. Сейчас это модно. Быстро привязать мужчину, но в близком общении 1,5-2 единицы, ну и все. И через полгода он ей говорит, да ты же дура просто. Вот так интересно, он что любил, понимаете, он так за нее боролся вообще. Через полгода сказал, дура, и еще и сверху положил что-то. Ну, это жизнь, мы сейчас просто говорим вот такие уже житейские примеры, не древневедческий трактат, знаете, вот мы сейчас живем по этим законам каким-то странным, что как-то вот очень быстро наши отношения становятся вот такими, фамильярными, упрощенными. И кроме этого, это бы еще одно. Если женщина целомудрена, 9 единиц. Это что означает? Ясновидение, целительство – это ее природные свойства. Она видит по снам, по некоторым мельчайшим признакам, может чувствовать будущее близкое. Она заботится о репутации мужа и способна защитить репутацию мужа благодаря своей чувствительности. Мужчина может даже не догадываться, что тут за проблема, а женщина уже чувствует, даже не может объяснить. Как вам собака объяснит, как она чувствует наркотики? Ну, нет наркотиков, и все, ну что я могу сделать? Ну, скажи, ну почему ты решила, что нет наркотиков? Ну, какие основания есть? Оснований нет, просто вот нет запаха. То есть у вас нос очень хорош. То есть вот это сердце женщины, ее глубокий разум, глубокие чувства, эмоции, она становится как бы пальцами мира. Так и говорится в трактате, пальцы мира. Самая чувствительная часть творения – это женщина. Если она чиста, ей нужно доверять. Если не чиста, никогда не доверяйте женщине и политикам. Так говорил Чинаки Пандит. Но если женщина чиста, вы должны доверять. Кто для вас самая чистая женщина? Вот ей доверяйте. Ну и еще жена, если она целомудренная и верная, ей тоже доверяйте, что она говорит. Но если жена вам вредит, не доверяйте ее словам. Если нас злит каждый день, на зло каждый день что-то делает, никогда не доверяйте ее словам. Слушайте, делайте наоборот, говорится. Но когда она чиста и целомудрена, она очень разумна. С другой точки зрения, говорит, что у женщины в 9 раз неразумнее мужчины. Как же так? Мы только что говорили, глубже же разум. Факт, чувствительно. Посмотрите внимательно, что дальше. Сосредоточьтесь. Работают эти две составляющие у них по-разному. Две половины же. У мужчины это простая модель, как мы говорили. У него что-то одно включается, другое выключается. Очень интересный феномен мужчины вообще. Сейчас увидите. Если включился разум, чувства устранились. Да, чувства, он перед вами такой жесткий воин или судья. Но если включились чувства, разум устранился. Медсестры военные замечают этот феномен, но не могут объяснить, поскольку они женщины. Вот герой с поля битвы. Медсанчасти, нужна ему помощь какая-то, раненый. Но он там герой, он там сражался, получил ранение вообще. Видите, шел на пули, терпел боль. Боже мой, на смерть шел человек. И вот подходит медсестра со шприцом, и он боится. Что это означает? А вот это означает, что когда у мужчины включен разум, чувства ему не мешают, он герой. Но когда включается чувство, разум устраняется, и он становится трусом. Вот поэтому мужчина – это не что иное, как разум. Его сила зависит от способности контролировать свои чувства. Настолько он и силен. Поэтому в древнем трактате говорится, чтобы стать мужчиной, он должен практиковать аскезы. В течение всей жизни. Чувства контролировать свои. В смысле, сильней его разум. И достигает любой цели такой человек. И если разум отключается, когда чувства работают, это называется джада на санскрите, придурок. Видели таких людей? Разум отключается, он просто за каждой юбкой, там слово, там выпивка, развлечение, он падает. Поэтому обычно говорят ему старшие родственники, женись, тебе нужна степеница. Ты просто дурью маешься в этой жизни. Возьмись за ум, говорится, тебе жена нужна. Видите? Вот. Что же делает жена? Жена – это женщина, которую он любит, принимает в свою жизнь и допускает в этой жизни ее 9 единиц в свою единицу. Ему же интересно общаться с ней. И она овладевает его внутренним миром и психологией. То есть она включает либо чувство, либо разум, когда ей что-то нужно. Она хозяйка становится. Он голова, конечно, но она шея. Потому что она женщина. Она может либо чувство пробудить, но она жена, может и разум пробудить. Женщина разум не пробуждает. Жена пробуждает разум. Поэтому в трактате говорится, что для мужчины женщина – это дверь в ад, а жена – дверь к спасению. Также для женщины. Мужчина – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Они помогают друг другу. Контроль чувств означает для мужчины жениться и жить только с одной женщиной. Все. Все. Это контроль чувств. Это семья. Семья необходима, чтобы мы не тратили разум. Если мужчина теряет разум, все катится в ад, говорится. Потому что у женщины другая психология. Посмотрите, какая она. У нее две эти составляющие работают одновременно, вот в таком вот вибрирующем режиме. Трудно даже передать. Разум, чувство почти одновременно. Разум, чувство, разум, чувство, разум, чувство, разум. Это все чувствует, все понимает одновременно. Она все знает, все понимает, но что делать, что делать, что делать, делать? Я не знаю, что делать. Вот видите, что же делать? Как решение принять ей сложно. Поэтому она беспокойна. Поэтому, говорится, у нее разума нет. Есть, но чувства тоже есть. И поэтому они вот конфликтуют друг с другом в состоянии конфликта. Поэтому все есть и нет одновременно. И она даже сама это прекрасно понимает, что не решите это все. Вот я понимаю, как надо, но больно. Вот сына нужно наказать, но жалко, не могу по-настоящему ударить его. Она идет к отцу. Она идет и, дорогой, у тебя единица, сейчас будет 9. Что будем делать, так или так? Она входит в этот вибратор, туда опускает. А для него это абсолютно противоестественно. Вот такие вот вещи, знаете. И он использует свой мужской тут разум, разум пробуждается, чувство устраняется, он жестко говорит, молчи! Там кулаком по столу, он по-мужски так, знаете, по-семейному. Будем делать так, я решил, все, не перечь. Ну, не может это постоянно, прежде решение какое-то. И все, принял решение, жена отходит со словами, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ты всегда что-то решаешь, решаешь, ну, не знаю, не знаю, но вот и она продолжает это все. А он говорит, все, я тебя слушать не собираюсь, все, я решил, сделаем так, все, все, все. И он делает именно так. И ошибается, например. Он говорит, а я тебе говорила. Или не ошибается, а это тебе тоже говорила. Она всегда права, видите? Замужем, защищена, все в порядке. Почему это хорошо для женщины? Вот такая странная роль, видите, всегда быть правой. Он за все отвечает, а я всегда права. А он всегда виноват. Зачем это ей нужно? Потому что она 9 единиц. Если она будет виновата, она в 9 раз будет переживать больше. А у него единица, no problem. У нее даже на футболке написано, no problem, современный мужчина, знаете. Могу ошибаться, могу не ошибаться, я хозяин положения, все равно. То есть его это так глубоко не травмирует, поэтому женщины защищены мужем обязательно. Если она не защищена мужем и не беспокоит мужа постоянно, она беспокоит все общество. Поэтому, мужчина, когда вы женитесь, вы спасаете наше общество. От лишних беспокойств. К 8 марта все женщины должны быть замужем уже, знаете? Нет? Иначе праздник сорвется, и будет много беспокойств. Это психология современная, так скажем. Она связана также с древней психологией, которая это по-другому описывает. Я расскажу, как это описывает психология древнего трактата. Древняя наука, она описывается при помощи образов. Вот мы знаем, эти сказания существуют, какие-то олицетворения. Вот, ярило красное солнышко, это оказывается вот так нужно. Вот, месяц ясный тоже имеет какую-то форму, и вот все, вот есть образы. И вот эти образы, например, здесь мы смеемся, потому что узнаем себя. Это понятно. А если я не могу свой опыт приложить, я не смеюсь. Но я не испытывал. Вот сейчас человек говорит, а я этого не испытывал, я не знаю, что. Может, что-то возвышенное, но я не могу ни смеяться, ни реагировать, ни плакать. Не понимаю, о чем он говорит. Нужен образ. Если мы хотим понять то, что выше нашего понимания, образ может это дать. Ничто, никакая формула не даст математическое этого. Формулу должны выучить, понять сначала все это, прежде чем она раскроет свой смысл. Но образ, он очень быстро проникает в наше сознание и сердце и дает понимание. А потом уже наука объясняет это. Или не объясняет. Потому что образы – это вне научного понимания, выше. И вот когда вы выходите замуж, дорогие женщины, или когда вы женитесь, дорогие мужчины, вы создаете образ этой личности. Вот почему вы это делаете. в отношениях образ формируется. А потом, когда образ этот трансформируется и как бы загрязняется, вы страдаете. Не человека вы любите его образ. Вот этот образ должен оставаться всегда чистым и возвышенным. А он зависит от нашего поведения, от наших слов и от наших качеств. Поэтому есть культура, определенная культура брака. Если последовать этой культуре брака, отношения всегда будут возвышены, всегда будут высокие образы. Мы всегда будем друг друга вдохновлять. Всегда будем счастливы. Интересный момент я заметил в Южной Индии, когда жил полгода на Мадрасе. Берег океана. Место очень красивое. Зимой там очень хорошо, особенно, потому что здесь холодно, а там, ну, не холодно, не жарко, ну, 30 градусов температура. И пляж. Один из самых длинных пляжей мира. Песок, и вот вдоль моря можно идти. Я там писал книгу. Хорошее место, чтобы сосредоточиться, знаете. Культура очень спокойная. Там даже ночью сторож ходит по дворам и стучит специальной палкой и объявляет, что все хорошо, спите спокойно, не волнуйтесь. Я не сплю, я смотрю. Как вот старые древние времена. Это древняя культура, еще где-то вот они такие вот есть. И вот я погрузился в ту древнюю культуру, и как это бывает обычно, я первые несколько месяцев не мог понять, что это за люди вообще. Они были для меня все на одно лицо. Ну, то есть, в Китай поедете, вы можете ошибаться в людях, потому что там другие лица, нам нужно привыкать к этому. А если не в Россию приедут, они тоже будут всех видеть как одно лицо. Но когда я стал понимать их ум больше, я стал различать, я не видел разницы, что в России, что в Казахстане, что в Индии. Люди одинаковые видел. Никакой. Как только ум раскрылся, я стал видеть. И вот мы с женой поехали на этот пляж. Ну, там недалеко, пешком. Вечером. Потому что днем, когда раскаляется песок, это сковорода. А вечером луна восходит, красивый прибой, там, знаете, вот этот вот бриз называется, прохлада есть. И мы увидели, что оказывается на этом пляже, на песке, вечером, под луной, тысячи людей. Оказывается, каждый вечер они выходят туда охладиться. Но почему-то тихо. Тысячи людей, и вот такая тишина. Я думаю, что это такое? И мы ходили по песку и смотрели, что там происходит. Тут пара сидит. Тут пара сидит. Народ на расстоянии, по парам. Весь пляж усыпан. И тишина. Они о чем-то просто беседуют. 2 часа. Каждый вечер муж и жена разговаривают друг с другом. Никуда не смотрят. В глаза друг другу улыбаются и о чем-то говорят. 2 часа. Мне было очень интересно, о чем же они говорят 2 часа? Как вообще можно с женой 2 часа о чем-то говорить? Да еще и улыбаться, и восхищаться, знаете. Если вы будете регулировать сексуальную деятельность, вы научитесь разговаривать, общаться друг с другом. Животным не нужно разговаривать. Они по запаху узнают друг друга. Секс, и пошел дальше. Если есть секс, о чем говорить? Говорить уже не о чем. Говорить нужно тогда, когда его еще нет, чтобы договориться. А когда договорились, уже говорить не надо, правильно? У животных язык не нужен по этой причине, что они эти сложные вопросы для человека решают просто. Но в данном случае речь идет о чести, о чистоте, о целомудрии, о чем-то еще духовном и возвышенном. Поэтому тут есть о чем подумать, о чем поговорить. То есть часть сексуальной энергии предназначена для возвышения ума, для трансформации внутренней. Часть для рождения потомства и часть для вот этих единиц общения, 9 взаимодействия и конкретных планов, что можем вместе достичь, вот как спутники жизни, какие у нас цели. Это очень интересная тема. Вы когда-то обсуждали это? Какие-то смыслы жизни, зачем вот вы вместе, что вы хотите достичь? Ну, не говорите только мне про деньги, хорошо? Понятно, что любая женщина хочет, чтобы были деньги. В любой семье деньги необходимы. Но это не смысл жизни. Это побочный как бы продукт. Естественно, это необходимо для поддержания жизни. А зачем сама совместная жизнь? Вот это люди сейчас практически не обсуждают. Тем более в нашем мире, где так много сейчас труда, чтобы поддержать семью, что и некогда, собственно, уже и говорить на эти темы. Время тратить только, потому что все равно мы не поймем эти вещи. Пять ролей я расскажу. Какие должна изучить женщина, чтобы никогда не быть брошенной. Первая роль – жена. Вот здесь мы понимаем, что такое жена. Это жена, которая может управлять разумом мужа, направить его на высокую цель, вдохновить его. Жена. Вторая роль используется, когда мужчина в слабом состоянии. Может быть, болен или потерпел какую-то неудачу. Вы, наверное, знаете, женщины, что для мужчины самое болезненное – быть неудачником в жизни. Неудачно что-то сделал. Это для него непрестижно, как бы он стыдится этого. Больно. И когда мужчина чувствует себя неудачником, и все это подтверждают и видят его неудачу, обычно он спивается. Начинает вот так себя вести странно, как ребенок, вот так вот огрызаться, капризничать, ничего не делает, работу найти не может или не хочет. Ну, депрессия у него. Вот это. Неудача, синдром неудачи называется. Что-то он план построил и не добился его, теперь он страдает. Тогда она как мать заботится о нем. Другая роль ее. Третья роль, когда муж недостаточно внимателен. Невнимателен, потому что у него, видите, разум и чувства поочередно работают. Он может забыть что-то. Бывало, что муж забывает с 8 марта поздравить. Для мужчины это совершенно характерная вещь. Характерно. Может забывать такие вещи. Быть недостаточно внимательным. Любая женщина может пожаловаться, что муж недостаточно внимателен. Ну вот посмотрите, вот говорит «люблю», а потом такое скажет вдруг. Так-то не понимаю, любит или не любит. А все дело в этом, что когда его чувства пробуждаются, говорит «люблю», когда разум, он жесткий. Вот эта женщина понять не может, потому что у нее этого нет. Не бывает такого. Она всегда адекватна в плане любви. В плане любви женщина-эксперт. А мужчина в плане любви неадекватен. Он может сказать «люблю», а потом забыл про это. И сейчас люблю кого-то другого уже. Все, разум остался где-то в другом месте. Поэтому, если мужчина недостаточно внимателен, она как сестра. Сестра не требовательна к вниманию брата. Она довольна любым вниманием от него. Маленьким, любым. Это ее природа. То есть роль сестры. И если муж в гневе, а гнев – это опасно, он теряет разум, и это очень опасно, это написано в трактате, что в гневе муж способен убить свою жену. Опасная вещь. То она знает роль четвертую – дочь. Послушная, смиренная дочь. Если вы изучите эту роль, вы увидите, что гнев испаряется у него как на глазах. Когда вы в эту роль входите, гнев испаряется на глазах просто. Ему становится стыдно и больно, что он сейчас сделал. Вы его не перекричите и ничего с ним не сделаете, потому что он физически сильнее. Он как даст и все. И можете вызвать милицию, все что угодно делать, но это уже факт. Муж и жена иногда так общаются друг с другом. Но если вы изучите эту роль, именно женскую роль, не как мужчина будете общаться с ним, а как вот в этой роли, вы увидите, что оказывается, вы управляете его внутренне, вы понимаете его лучше, чем он сам себя. Женщина-жена лучше понимает мужа, чем он сам себя. Это написано, что жена – это разум мужа. Чтобы познать себя, он должен правильно общаться с женой. И женщина, чтобы познать себя, должна правильно общаться с мужем. Собственно говоря, это процесс самоосознания. И пятая роль. Любовница. Привлекательная. Это естественно, поскольку она женщина, она знает это искусство, как быть привлекательной. Дело не в прическах и не в глазах. Не в этом. А в обаянии. Вот этой внутренней тонкости. Сейчас, может быть, когда это утрачивается, то требуется фактура именно. Там длинные ноги, там волосы соответствующие, там нужно макияж, и все это делается. Это фактура называется. А на самом деле мужчину это привлекает лишь как наживка на крючке. А дальше, чтобы отношения строить, нужно обаяние. Такие тонкое, внутреннее. нежность и чистота. Красота, так скажем, женская. Ее внутренняя природа должна быть такая. Эти пять ролей, если женщина освоит и будет применять, ее называют Веста. И жениться на такой женщине считалось, это, знаете, большая удача. А и те, кто были не обучены в те времена, называли невеста. И такие отношения называли браком. Невеста вот много, они говорили. А вот где жену найти? А невест полно. А вот где найти вот жену, которая знает, как жить? Как вот это поведение? И в современном мире сейчас у нас вот этот блок внутренний сильно ослабевает. Роль матери, сестры и дочери сильно ослабевает. Из-за влияния большего и большего сексуальной культуры. Западной сексуальной культуры. Остается две самые сильные роли. Это жена, которая требует деньги. Деньги. И любовница, которая требует секс. Деньги, секс. Деньги, секс. Это не семья. Это называется узаконенная проституция. Семья – это все пять ролей вместе. Вот, в одной женщине. Вот поэтому ее считают великой. Если она освоила все эти пять ролей, ее считают святой, ей можно поклоняться. И она способна жить в мире со всеми родственниками. Это высший дар. Мир она устанавливает, женщина. Иначе она будет причиной вражды и многих несчастий. Это то, что о женщине. Что касается мужчин, у него три роли всего. Но какие? Ого-го! Первое. Это целеустремленность. Мужчина – это разум. А разум – это стремление к высшей цели. Это первое мужское великое качество. Если мужчина не знает высшую цель, он не может быть великим. Невозможно. Все великие, они либо понимали высшую цель, либо шли к ней. Иначе вы не можете стать великим. Второй. На пути он должен быть бесстрашным. Бесстрашие. Великий человек не может быть трусом. И на этом пути, чтобы не обесчестить себя, он должен быть щедрым. Щедрость. Три мужских качества. Ну что, женщины, именно такого мужчину вы ищете? Разве нет? Ну что, мужчина, разве не такую женщину ищете? Ну так нужно стать к 8 марта именно такими, все, и праздник справим хорошо. Какие проблемы? Конечно, у кого-то в голове совсем другие планы относительно мужчины и женщины, семьи, кому-то эта семья вообще не нужна, сдалась она. Просто гуляю и все, наслаждаюсь жизнью. Но это инстинкт. Он так на уровне инстинкта, этот зов так и будет увести, но он упадет, потому что он превратится в животное. Любовь, не связанная с ответственностью, в человеческом обществе не является любовью. Это просто похоть. Для семьи это неприемлемо. Любовь, связанная с ответственностью, уже называется как таковая любовь. Вот так она проверяется. Поэтому они обещают друг другу на всю жизнь. Они женятся, говорят, на всю жизнь. Я буду заботиться. Я буду заботиться. Не любить, заботиться. Можете не любить, но заботиться вы должны. А вот заботясь правильно, вы обретете большую любовь. Потом, не сразу. Сразу это редкий случай. Это означает, что люди в прошлой жизни уже это сделали. В прошлом. И в этой жизни рождаются и находят друг друга легко и уже имеют это все. Но это редкое явление. Такая любовь – редкое явление. Обычно это нужно заслужить. Как вот? Женщина хочет сразу за генерала выйти замуж. Нужно за лейтенанта. И с ним, знаете, нужно пожить, поездить, вытерпеть все эти вот лишения и сделать из него вот генерала потом. И тогда это уже ценится. Поэтому ветер в голове. И почему это мужские качества? Теперь вернемся к физиологии, психологии. Мужчина. Чем он отличается от женщины с точки зрения биологии? Да, форма другая. Формы отличаются. Некоторые детали у мужчины есть, у женщин нет и наоборот. Хорошо. Но с точки зрения аюрведы, у мужчины есть один слой энергии, который отсутствует полностью у женщины. Что это такое? Слой семени. Да. Семя женщина получает от мужа, чтобы иметь ребенка. Ребенка дает мужчина, не женщина. Женщина вынашивает его и потом производит на свет. Она самую трудную работу выполняет. Но получает она от мужа ребенка. И чтобы выработать каплю семени мужского, это самый сильный слой энергии, требуется стакан крови. Из стакана крови капля семени вырабатывается. Кровь – это самая энергетическая субстанция, самая сильная энергия у нас в теле. Некоторые религии даже утверждают, что кровь – это душа человека, что там вся жизненная сила находится в крови. И вот представьте, какая же эта вот концентрированная жизненная сила находится в семени. Ужасно активная энергия. Ужасно активная энергия. То есть зарождается жизнь при помощи этого. И если мужчина нерегулируемо занимается сексом, то пишется, он пьет собственную кровь и теряет собственные мозги. Вот аскеза. Вот пример силы. Регуляция, некоторые ограничения здорового образа жизни для семьи необходимы. В семье запрещено распутство или нерегулируемые сексуальные отношения. Они повлияют и на отношения между супругами, и на детей, и на все общество. Мы сейчас говорим прямо противоположно то, к чему призывает современная культура западная вообще. Она как раз все наоборот говорит, как можно больше занимайтесь сексом, все, пока вы молоды. Потом этого не будет, когда состаритесь. Но что происходит? Лягушка без головы, я такой пример привожу. Когда мы изучали биологию в школе, был такой опыт. Ну, пример, мы не резали лягушек в школе, но уже в институтах медицинских режут, конечно же. И вот пример таков, чтобы продемонстрировать одно явление. Отрезают голову лягушки и ставят зажим. Тело и лапки. Вы берете пинцетик какой-нибудь и колите лапку. И лапка, оп. Смотрите, что это такое? Рефлекс называется. Вот демонстрация рефлекса. Головы нет, рефлекс есть. Реагирует. Или немножко кислоты раздражаете, тоже чувствует. И вот эта лягушка без головы. Или, скажем, мужчина без головы. Секс означает, что лягушка без головы. Оп. Женился. Оп. Развелся. Оп. Снова влюбился. И он не знает, что с ним будет завтра. Он не управляет своей жизнью. Все. Но природа удивительно устроила, что нам дается выбор в любви только один раз в жизни. И у женщины, по сути дела, шанс только один. Из-за 9 единиц. Если мужчина ошибается, это 1 единица ошибается. Если женщина ошибается, ошибается 9 единиц. Это другой вопрос. Если женщина запивает, запивают 9 единиц. Если мужчина запивает, 1 единица запивает. Это разные вещи. Не уравнивайте мужчин и женщин, пожалуйста. Если мужчина наркоман, это 1 единица, но если женщина наркоманка, вы не отравете ее, то гораздо труднее. 9 единиц. Поэтому женщин нужно беречь больше, чем мужчин. Их чистоту и защищать от незаконного секса, говорится. Не разливать их, а их легко разлить. Любой безразличный мужчина может это делать, знает, как это делать. Потому что рефлексы-то остаются. Понимаете, какая вещь? И они такие сильные, что побеждают наш разум. Это искусственное возбуждение, и все. И все, человек не может доверять своими чувствами. Сейчас однополые браки – это не что иное, как все это искусственно создано в человеческой цивилизации. Нами эта культура создается. Сексуальная культура. И таким образом, когда мужчина утрачивает вот эту энергию, жизненную силу через секс, он слабеет в цели, он становится трусоватым и жадным. Вот и все, он никогда не станет великим. Видите, как все просто для мужчины. Чтобы стать великим, нужно просто регулировать сексуальную энергию и деятельность. Но мы сказали, это трудно. Мы начали с этого, потому что к этому есть вкус. Сейчас о вкусах. Это мы сотрем. И уже расскажем об этих семи уровнях любви, чтобы мы имели представление об этих образах, которые могут нам передать более высокий вкус, даже который мы еще не испытали. Образ на это способен. Поэтому мы любим смотреть театр, кино, где создаются образы. И мы понимаем при помощи образов то, что никогда раньше не понимали и не чувствовали. Если никто не испытывал любви, мы можем посмотреть какую-то постановку великую. Шекспира. Да? Или гранатовый браслет прочитать. И мы почувствуем, есть любовь. Образ создается там, образы взаимодействуют. Чувства. Анна Каренина. Там тоже вот эта вспышка была у нее. Ужасная. Будоражит это ум и входит в человека. Оказывается, можно это все пробудить. При помощи образов. Семь будет образов отношений. Снизу вверх пойдем. Первое. Это образ олицетворяет Камадев. Камадев. Это бог Камы, вожделения. Бог любви во Вселенной. Или как в западной эквиваленте, это Купидон, так скажем. Образ. И его супруга Рати. Рати означает привлекательная. Любая женщина, она привлекательна для мужчины, как она одевается, ходит. Рати называется. То, что вызывает вожделение, Рати. А Кама означает вожделение. Эти отношения поверхностные, кратковременные, но достаточно сильные, чтобы сбить с толку. Люди часто влюбляются на дискотеках, на праздниках, там, выпивают что-то приятное под музыку, потрясутся друг перед другом на танцах, и все. И быстро вспышка эта возникает, вожделение, они потом хотят куда-то уединяться, общаться, и много людей так знакомятся вот в такой атмосфере. Это Кама. Она быстро вспыхивает, как если горючий в огонь плеснуть, большой огонь, большая любовь. Потом быстро-быстро спадает. И ничего не оставляет. Пустошь. Бесполезно. Об этой любви все шлягеры поют современные песни. То, что вы называете шлягеры, все об этом. Была любовь, но листья опали, осень наступила, любовь ушла, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И пора начинать новую любовь. И это шлягеры. Постоянно об этом. Поверхностные такие вещи. Камадеф и Рати. Как вы понимаете, здесь брак, идея брака отсутствует. Просто вспышка вожделения, больше ничего. Второй уровень олицетворяет Индра. Индра, царь небес, это мужское господское начало. Образ царя небес вселенной повелевает. Ему нужна супруга другая, не просто Рати, должна быть Шачи. Шачи означает покорная. Есть женщины, которые сталкивались с господской природой мужчины. У каждого мужчины есть господская природа, в семье именно. Он как глава семьи хочется чувствовать, во всяком случае. Чтобы женщина признавала его авторитет, чтобы слушалась, чтобы выполняла его желания. Индра называется. Индра. Иногда он злоупотребляет этим частенько, раздражается, кричит на нее без особой причины, или пнет иногда ее, или ударит даже. То есть он не может терпеть, когда она не слушает его или как-то по-своему себя ведет. Это Индра. Здесь уже возможны более долгие отношения. И это Индра и Шача обычно это мужчина с большим чувством собственности. Собственник. То есть он главное его в семье, собственно говоря, накопить собственность и передать в наследство собственность. Вот это самое сложное, делить потом собственность в конце жизни. Это на уровне Индра происходит все. Это собственники мужчины. Их любовь, она, ну вот такого рода, как помните, этот пример. Я видел девочку, которая играет с кузнечиком. Я сел на скамейку, она села тоже, у нее в руке кузнечик глаза большой. Она его стала изучать. И как дети изучают? Они вот начинают отрывать там ноги у них там, и все остальное. И вот она за ногу уже тянет. Я ей говорю, отпусти, смотри, он летать умеет. Вот она мне интересно ответила. А нет, я люблю его. Вот эта собственническая любовь, вот, вот все, ты в моей власти, все, я тобой повелеваю. Это нравится и быть Индрой кому-то. И собственность, наследство, деньги, сбережения, он все это контролирует таким образом. И жену, и детей, и все на свете. Все в своих руках. Третий уровень олицетворяет Ямарадж. Ямарадж и его супруга Ями. Ямарадж – это бог смерти. Во Вселенной есть управляющие этой энергией. Все умирают одинаково, заметили, по одним и тем же законам. Устройство одно и то же, мы пользуемся. Есть смерть как бы ну, трагическая, искусственная, там повреждения какие-то могут, одно. Там просто кровь человек теряет, или орган какой-то не может функционировать, именно сейчас нарушается, он теряет сознание и умирает. Либо смерть естественная приходит. Это апана. В нашем теле есть 5 воздушных потоков. Прана, вьяна, самана, апана. Вьяна, прана, самана, удана, апана. Прана – это жизненная сила. Как вот пранотерапия, экстрасенс, лечится с руками. Он прану свою дает. Это пранотерапия называется на санскрите. Или кто-то праническое питание, солнечным лучами питается, а годами не ест, не пьет. Это прана все называется. Жизненная сила. Мы ее берем с вами из листьев, из травы, из лаков, из молока. Мы едим продукт, но там прану на самом деле мы едим. Поэтому вот это ГМО, как называется, ГМО? Геномодифицированные продукты, там нет достаточно праны на самом деле. Там есть клетчатка, конечно же, но праны такой силы нет. Они не очень полезны, они вредны. Нужно выращивать самим стараться. Клочок земли где-то, и надо выращивать самим овощи хотя бы. Прана. И апана. Апана – это воздух смерти, так и называется. Когда подходит время естественной смерти, то это как поршни работает. Вот вы надавливаете на шприц и выталкиваете. И вот наше сознание, как бы дух, он сейчас там находится, и вот пран, он плавает в этих пранических потоках. Это пневматическая такая машина, вы не чувствуете, скажем, органов, правда же? Хотя вы в теле, сознание в теле, вы не чувствуете ни сердца, ни костей. Нет, когда больно, вы знаете, вот там болит, но где точно врач скажет. Потому что вы непосредственно с ними не соприкасаетесь, вы посредством праны соприкасаетесь с этим. Как бы на мягком сидите, получается. Не на костях сидите, не на печени, не на слизи, не на крови, не на температуре, на пране. Поэтому вы удобно сидите в теле, как бы не замечаете, что вы находитесь в теле. Говорите, я и есть тело. Очень удобное кресло как бы в теле. Но в момент смерти этот тот апана включается и выталкивает вас. Вы чувствуете, как рот открывается, дышать нечем, и судорожно, и в конце концов видите тоннель, и вы вылетаете из него. Это вот функция апаны. Естественная смерть. При этом огонь пищеварения отключается. За 40 минут до естественной смерти вот здесь почувствуете холод. Если закроете руки ушами, вот, то есть, простите, руки, руками уши, ушами руки трудно закрыть. Обычно вы слышите шум, да? Если две ладони положить на уши, то шум внутри почувствуете. И вот в это время вы не почувствуете никакого шума. Проверьте сейчас, сколько вам осталось жить. Есть у нас время закончить лекцию, нет? Ну, до праздника доживем. Потому что за 40 минут естественной смерти вайшванара перестает работать, и там будет глухая тишина, и здесь холодок. И человек скажет, я буду умирать. Сам скажет. Он сразу поймет, что это такое. Это будет абсолютно новое чувство. В течение жизни никогда его не испытывали. Это только к концу жизни вы... И поскольку вы узнаете это, потому что в прошлом это уже было много раз. В прошлой жизни. Нас с вами хоронили на всех кладбищах мира уже, знаете. Мы же думаем, что вот только одно у меня тут, так сказать... Одна жизнь. Нет. Это наука. Это, конечно, отдельная тема, но это наука. Итак, что же такое отношения Ямарадж и Ями? Эти отношения не прерываются даже под страхом смерти. Это самая глубокая чувственная привязанность. То есть два партнера друг без друга не проживут. Если вы их разлучите, умрет тот и другой. Вот такая сила чувств. Собственно, вот это и люди и хотят найти. Но, собственно, знаете, это вы находите свою смерть. Это любовь не для брака. В браке брак трудно создать при такой любви. Эта любовь сводит с ума. И она настолько поглощает чувства и разум человека, что вам все равно, есть у вас дети, нет у вас детей, есть у вас наследство, нет наследства, смелые мараи в шалаши, вы сосредоточены только друг на друге, вы не можете что-то еще, кроме этого, делать и думать. Есть такая песня известная, современная, поют очень известные певцы, такие как Паваротти, итальянец. Они поют дуэтом «Слишком большая любовь». И такая музыка там, боже мой, такие голоса. Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен. Да, да, да. Вот, вот. Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен. То есть в чем-то нужно быть осторожным. Если вы создали брак, будьте осторожны. Не влюбляйтесь больше. Не в этом дело. Давайте пойдем дальше. Итак, эти люди даже на расстоянии чувствуют друг друга. Разлуки практически не испытывают. Но если где-то умирает один, умирает сразу другой. Как два лебедя. Если один погибает, другой жить не будет, он разбивается рядом. Их семь. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма – это творец Вселенной. И это творческое мужское начало. И супруга его – Сарасвати. Сарасвати – это богиня знания. Это чисто платонические отношения. Они глубже, чем предыдущие, и вмещают в себя и предыдущие. Но их сосредоточенность здесь. Они все могут делать, но живут здесь. Так же, как мы можем и есть, но мы еще и работаем. Можем много что делать, но мы сосредоточены на чем-то в жизни главном должны быть. Так же подобно это. Все есть. Он не теряет свойств предыдущих. Но это платоническая любовь, это общение такого рода, что мужское творческое начало, соприкасаясь с интеллектом женщины, интеллектом, начинает творить невероятные вещи. Они поглощены вот такими отношениями. Например, деторождение относится к этому уровню. Но не простое зачатие, а на уровне Брахмы и Сарасвати. В Ведах описывается, как происходит зачатие. Послушайте. Это будет чисто рассказано все. Не беспокойтесь. На уровне платоническом зачатие происходит. На физическом уровне зарождаются животные, насекомые и другие низшие формы жизни. А человек зачинает другого, как творец, на платоническом уровне. То есть сначала муж... Мужчина должен знать, какого сына хочет потомка. Вы же творец, вы должны знать, кто это будет, каким это будет человек. Этот образ вы должны создать подробно и прочувствовать его. Вы должны буквально погрузиться в этот образ и хотеть, и желать этот образ. Достойный наследник должен быть, который не посрамит, а улучшит все во много раз. Затем вы подходите к своей жене и рассказываете все, что у вас внутри создано. И жена берет ваш образ и очень счастливая, усиленная ее 9 единицами, помещает себе в сердце. Так и будет. Все здесь. Зачатие есть уже. Все остальное несложно. Это Брахма Сарасвати. Великое потомство создаем. Сейчас мы не можем планировать детей, мы не знаем, какие они будут, потому что они зарождаются по-другому, видите. Биологически родится кто-то, конечно, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Лягушку и неведомую зверушку, помните? А ведь хотела родить богатыря для батюшки царя. Почему привлекла его? Это отношение вот Брахма Сарасвати. Здесь закладываются традиции великие, династии на этом уровне. Вот эти три вещи только для себя. Это игрушки. Здесь уже не игрушки. Здесь начало великой цивилизованной жизни. Семья. Творящее потомство. Будущее творящее. Вы создаете будущее, рожая детей. Никак иначе. Если неправильно рожать детей, мы создаем плохое будущее. Если правильно рожать детей, воспитывать, мы создаем прекрасное будущее, процветание. Никакие другие программы, политические, экономические, не смогут ничего изменить, если будет рождаться плохое потомство. С плохими качествами. Например, дети от похоти рождаются похотливыми. В каком сознании начинается ребенок, если это была просто вспышка похоти, рождается похотливый ребенок? Что это такое? Это ребенок, который не любит никаких наставлений. Он трудно воспитуемый, трудный подросток вообще. Ему слово, он два в ответ. Да по нему вообще тюрьма плачет, похоже. Я не знаю, что за ребенок, откуда он такой ребенок. Так это моя похоть. Мое наказание. Я его и произвел таким. Яблоко от яблони далеко не падает. Или вы в пьяном угаре зачинаете ребенка. Он рождается туповатым. Или больным. Нередко. Или вы обижены супруги друг на друга и занимаетесь сексом. Что это такое? И рождается ребенок с врожденной какой-то обидой. Ему все не нравится. Он депрессивный какой-то. Склонен к каким-то обидам. Легко обидеть, трудно вообще привести в порядок его ум. Ни на что не способен, смотрите, слабый. Понаблюдайте, это наука. Мы рожаем детей, мы создаем семью для этого именно. И тут необходимо этому настроение. Брахма Сарасвати. Пятый уровень выше. Чем выше мы поднимаемся, тем труднее находить примеры. Вы должны меня понять, я буду сейчас пытаться только что-то объяснять. Уровень Шива, Шивы. Здесь Шива и супруга его Парвати. Это интересный момент. Шива и Парвати – это духовные отношения. Что такое духовные отношения? Вы должны видеть своей супруге, что она – душа. Как иногда говорят в миру, женщина тоже человек. Тоже полноценный человек. Вы должны видеть, что она душа. И жена тоже должна видеть мужа, что он душа. А потом мужчина и женщина после этого. Не то, что вот ты женщина, я мужчина, и у нас там еще есть душа. Нет, наоборот, представьте это все, тогда будет Шива Парвати. Это означает, что не два духовных учителя, они зарождают сампрадаю. Сейчас я объясню это слово. Ученическую преемственность. Это два учителя на века для своих потомков. И еще одна особенность этих отношений. Это неописуемое блаженство общения, неописуемое блаженство. И партнеры никогда не меняются ни в каких жизнях. Во всех жизнях они всегда вместе. В Пуранах описывается, что Парвати в прошлом воплощении была Сати. Но когда ее отец оскорбил Шиву, ее мужа, она отдала это тело ему обратно и сожгла себя. Обряд Сати называется. Затем она переродилась в дочь Гималаев Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Они никогда не покидают друг друга. Собственно говоря, в этом нет никакой необходимости. То есть муж и жена, согласно древним трактатам научным, должны минимум 7 жизней прожить вместе, а и достичь совершенства вместе. Не нужно менять партнеров. Даже в одной жизни не нужно менять. Даже во многих жизнях нет никакой необходимости. Если мы правильно умеем общаться, в этом не будет ни малейшей необходимости менять жен или мужей. Здесь просто не хватает именно духовной силы, могущества, которое выражается как неописуемое блаженство общения и целеустремленности. Это очень могущественное сочетание, и они способны достигать любых целей вместе. Потому что они владеют многими энергиями. Если чего-то нет у одного, другой это компенсирует. Шестой уровень олицетворяет Вишну. И его супруга Лакшми. Вишну – это всеподдерживающая сила, тоже мужская сторона. Мужчина, он поддерживает семью, поддерживает общество. Он герой, он жертвует собой, действует. А Лакшми, это интересно, это богиня удачи, богиня процветания, богатства. В западном эквиваленте это фортуна. Образ фортуны, вспомните какой. Она не постоянно фортуна, она то здесь, то там, она ни у кого надолго не останавливается. Но она супруга Нараяны, Вишну. Хотите пригласить Лакшми в свою жизнь, удачу? Позовите Вишну в свою жизнь, Лакшми сама придет. Вот что говорит трактат. Должны обратиться к высшей поддерживающей силе и уважать ее. Быть благодарным за эту жизнь, за то, что мы имеем. Если вы благодарны за все в этой жизни, Лакшми придет к вам. Если вы всем недовольны в этой жизни, всю жизнь, потеряете то, что имеете. Лакшми вообще покинет вас. Научитесь быть удовлетворенными сначала тем, что имеете. И это будет развиваться потом. Лакшми будет приходить чаще. То есть благодарите Всевышнего, говорит, за то, что вы имеете уже сейчас. Будете счастливы тем, что имеете сначала. А потом можете это взращивать. Так же, как вы ребенка принимаете, в счастливом состоянии он маленький, бесполезный еще, грязный, мочится, испражняется постоянно. Но вы принимаете его с любовью, не так ли? И это гарантия того, что вырастет человек. Потому что если вы не вкладываете туда любви, человек не вырастет, вырастет что-то другое. А случай был в Канаде, я сейчас плохо помню. Очень старый пример, но довольно шумный, известный. А в одной семье родилась девочка. Родители, я не знаю, что это за родители, мне трудно понять, что с ними случилось. Они не хотели этого ребенка. Они ее ненавидели. Ну, такие редкие примеры есть, когда они отказываются от этих детей. Но они в данном случае не отдали никуда ее, а просто ну, не любили. Они ее привязывали за талию к ножке стола, кормили из миски алюминиевой какой-то молочной смесью, не разговаривали. Ой, правда, вот факт. До 12 лет. А потом этот пример каким-то образом вскрылся. Полиция, там, власти узнали об этом. Вот они вмешались в эту семью, стали изучать, что это за родители, причины такого обращения с ребенком, взяли ребенка и выяснилось, что говорить ребенок не умеет. Не разговаривали с ним. Щерится, чуть ли не рычит, когда к ней подходит, боится всех, любви не было. То есть человек, а человеком делает только любовь, больше ничего. Потом вы же его должны учить драться, когда мальчик подрастает, от любви отрывать его, видите, сделать из него воина. А сначала он именно любовью взращивается, ничем иным. Первые годы. Эту девочку стали воспитывать психологи, чтобы вернуть ей интеллект 12-летней девочки. Она была на уровне двухгодовалого ребенка, так посчитали. Где-то 1,5-2 года усилий, она выучила несколько слов и все. Все. Был необратимый процесс. То есть после 12 уже поздно будет. Если вы до 12 не дали этой любви ребенку, потом уже поздно. На тебя ответственность большая. Итак, Вишну Лакшми. Лакшми, она владеет всеми богатствами, потому что служит Вишну не как Шачи, которую, ну как бы унижают или господствуют над ней. Она это делает из любви, она к его стопам склоняется. Это проявление ее любви женской. И в ответ она получает все богатства. Он просто поддерживает эти богатства, чтобы она владела ими. Все. То есть она завоевывает сердце его. Не требует ничего. Поэтому женщинам не нужно требовать ничего от мужчин, нужно вдохновлять. Как иногда женщина говорит, а вот я хочу второго ребенка, муж не хочет. Так вдохновите. А как еще? Здесь вопрос только вдохновения отношений. Дети – это наши отношения. Это не просто какие-то заказы или прихоти, капризы. Это наши отношения. Если вы почитаете Библию, наверное, вы знаете, что вы увидите, что потомство полностью связано с поступками родителей. Мы за все отвечаем именно при помощи детей. Все страдания приходят посредством наших потомков. И мы за все наши грехи отвечаем именно таким путем. Что эти грехи олицетворят в этом наши дети. И мы с ними боремся. С собственными грехами мы отвечаем за это. Прочитайте Троецарствие о царе Давиде, и вы увидите, что я не обманываю. И 7-й уровень, последний будет, это уровень олицетворяет Кришна и Радха. Кришна означает «все привлекающие». Вы знаете, что мужчина может быть привлекательным очень? Интересный момент. Есть 6 атрибутов, которые делают человека привлекательным. И первый атрибут – это богатство. Любой мужчина очень привлекательный, когда богат. Правда? Сейчас идут лекции, мы слушаем, и нам, может быть, даже интересно. Но если Билл Гейтс сейчас зайдет в этот зал, мы забудем про лекцию. Он не сможет лекцию продолжить, но он очень богат. Он привлекателен. Богатство – это один из атрибутов привлекательности. Другой атрибут – это знание. Если вы обладаете большими знаниями, это тоже завораживает, привлекательно. Другой атрибут – это сила. Сила влияния или физическая сила – тоже привлекательно. Четвертый атрибут – это красота. Ну, мужчина красив, когда добрый, хорошо одевается, ну, можно красоту по-разному представить. Красоту речи, манер – тоже красота. Культура – тоже красота. Я встречал людей уродливых, но культурных. И они очень обаятельны, красивы. Впечатление оставляют. Это искусство быть красивым называется. От поведения зависит. Также отречение, атрибут. Если вы видите отреченного человека от всего, вы очень привлекаетесь таким человеком. И какой шестой атрибут? Я не назвал шестой атрибут. Власть. Нет, слава, простите, слава. Слава еще атрибут привлекательный. И вот Кришна означает обладающий 6 достояниями. Это означает Кришна. Все привлекающие. Это слово означает. Это мужчина, который вот имеет эти атрибуты. И если вы имеете эти атрибуты в абсолютном смысле, говорит трактат, то вы Бог. Но вы не можете все эти атрибуты иметь в абсолютной степени, поэтому вы не можете быть Богом. А радха – это интересное слово. Эквивалента нет. В перевод перевести невозможно на русский язык. Нужно объяснить немного. Послушайте. Радха. Это слово нельзя произносить публично на сцене даже сейчас. Видите? Я рискую многим. Почему? Вы можете осквернить его своим недостатком. Я не настолько чист, чтобы произнести это слово, допустим. Я должен быть осторожен. Потому что это самый чистый образ. Если я его смешаю с чем-то нечистым внутри себя, я совершу серьезное оскорбление. Это самая чистая, возвышенная энергия, которая может быть. Это чистая, беспримесная, бескорыстная, преданная, любовное служение. Вот она, любовь. Чистая, бескорыстная, беспримесная, непрерывная, преданная, любовное служение. Никакой корости. Вот так описывается слово радха. Это есть вершина любви. Человеку недоступно этот уровень. Но он может слушать об этом и чувствовать эти образы. И вот эти образы он получает, стимулирует свою дремлющую любовь, пробуждает. Поэтому главная цель как бы людей – это слушать об играх. Вот эти вот уже уровни – это игры называются. Это не деятельность ради зарабатывания денег и прочее, прочее, борьба за выживание. Вот она, борьба за выживание здесь. А здесь игры. То есть мужчина и женщина созданы для игры, для счастья. Не для непосильного тяжкого труда, эксплуатации и страданий. Если сознание возвышается к играм, наша жизнь трансформируется. Наши отношения, жизнь – это отношения, они трансформируются. В этом величие отношений мужчин и женщин. Это естественная йога, семейная жизнь, возвышающая нас в высочайшие сферы. Вот оно предназначение семьи. Высочайшее. И путь, он захватывающий процесс. Не расстраивайтесь, где бы мы ни находились, начав этот путь, мы будем чувствовать себя счастливыми. Вот перед нами вертикаль. Кто-то находится здесь, кто-то уже здесь воспринимает все. Кто-то здесь. Кто счастлив? Кто наиболее счастлив из всех? Седьмой или первый? Тот, кто продвигается, тот счастлив. Тот, кто стоит на любом уровне, не будет счастлив. Ну, на этом уровне стоять-то и невозможно. Это просто как в океане, вы не можете, там вас будут волнами поднимать, опускать, там стихия любви. А здесь как бы капли любви, или лужицы, или ручейки любви, но они выведут нас в реку, а река в океан все равно выведет. И вот это движение, оно захватывающее. С каждым днем вы будете чувствовать перемены и обновления в себе, возвышая вот эти вещи к этим играм. Ум. Вот эти вещи, значит, делаются утром, мы возвышаем ум. Днем мы работаем, вечером отдыхаем, хорошо общаемся. Обычно обсуждаем, что было в течение дня, с друзьями, в семье, хорошо проводим время. Либо занимаемся искусствами, но общение вечером. Утром медитация, возвышение должно быть ума, днем работа. Вот так отрегулирована жизнь в семье. Вот и все. Все просто. Не спите, не просыпайте все утро. Работайте честно и хорошо общайтесь. Все три сферы у вас будут гармоничны. Все. Вы будете счастливы. Если будете просыпать утром, вы не сможете возвысить ум. И станет трудно работать, трудно общаться. Скука придет. Одна и та же жена надоела уже. Один тот же муж и прочее, потому что мы не возвышаем свой ум. Семья должна возвышать друг друга. Возвышение – это йога также называется на санскрите. Хорошо, на этом мы закончим сегодня. Будут ли какие-то вопросы? Как вы относитесь к понятию «вторая жена» в мусульманстве? Дело не в том, какая это жена, первая или вторая, а в том, какие отношения. Сейчас, если говорить о нашей жизни, вот в моем опыте я вижу, как люди живут, нежелательно иметь вторую жену, потому что мужчины не обладают таким могуществом. Обычно это богатые хотят вторую жену завести. Они считают, что этого достаточно, чтобы иметь вторую жену. Но на самом деле отношения между мужем и двумя женами, они, это уже другая схема, другое искусство. Они не знают этого, как общаться. Хотя в казахском языке есть два слова «жена». Старшая и младшая, верно? Подразумевает, что может быть вторая жена. Но этикет такой, что старшая жена, у нее другая роль, чем у младшей. Там есть между ними тоже свой этикет. Если мы этого не знаем и просто хотим из чувств иметь вторую женщину, вторую жену, это недостаточно, чтобы заключить брак. Это ошибка. К тому же современные женщины, они очень ревнивые, они другие. По-другому воспитаны, они не переносят, когда мужчина кого-то еще хочет привести. Не могут принять этого. Когда я был в Индии, мне рассказали одну историю. Но это было, может быть, лет уже 90 назад, что ли. Один человек рассказывал уже в годах. В общем, пришел этот, он был ребенком, и его друг сказал: «Пойдем ко мне домой, я тебе что-то покажу». И мы пришли, говорит, к нему домой. И там сидел один какой-то человек, курил сигарету. Друг спросил меня: «Ты знаешь, кто это?» Я говорю: «Откуда же я могу знать, кто это? Я у тебя дома первый раз, может быть, там или второй». Говорит: «Это 64-й муж моей тети». Это реальный факт в жизни. Он делал на этом бизнес, потому что быть зятем было престижно тогда. Зятя уважали, зятя кормили, зятя хорошо принимали. Вот он ходил от жены к жене, его там везде хорошо принимали, понимаете? Везде кормили, так он жил. Ну, просто бизнес делал такой. Но это существовало. Впрочем, знаете, зачем это нужно? Если говорить о пользе этого, полезная сторона. По определению, все женщины должны быть замужем. Но женщин, как правило, больше, чем мужчин по количеству. Вот и все. Исходя из этого, позволяется тем, кто способны, люди и квалифицированы, без усмешек и странных ухмылок, взять вторую жену. Если они серьезны, могут поддерживать, состоятельные и квалифицированы. И позволяется взять вторую жену, потому что они знали, как регулировать эти отношения. Сейчас мы не знаем, как это даже с одной женой регулировать. У нас разводов больше, чем браков, а еще хотят вторую жену взять. Не потому, что первой надоело, нужно брать вторую жену, поймите. А совсем по другим причинам. И сейчас люди не имеют такого сознания, такой ответственности. Они просто хотят, и все. Чувство у них. Поэтому сейчас я не поддерживаю эту идею особенно. Хотя я знаю, что такое случается, но и не против этого. Где современным людям искать идеалы для подражания? Читайте книги. Где же вы будете искать? На дискотеках, что ли? Или в интернете? Там не найдете ничего. Там люди выставляют другие фотографии, совсем не те, что они выглядят. Они обманывают друг друга. Читайте книги, вы должны этот идеал вложить друг в друга. Не искать в ком-то. Они уже есть, эти идеалы. Если вы раскроете эти древние трактаты, вы найдете столько ценностей, Боже мой. Если серьезно к этому отнестись, вы найдете очень много идеалов. Зло очень хорошо организовано в современном мире. Как нам организовать добродетель? Но сначала для этого нужно всем добрым людям встречаться регулярно и знакомиться. Здравствуйте, я добрый человек, а вы как? Я тоже не злой, но все. А почему вы добрый? Вы должны что-то доброе делать тогда? Есть добрые пассивные, есть добрые активные. Если вы добрый и пассивный, вы ничего не сможете сделать в жизни хорошего. Ваше добро понапрасну пройдет все. Добрые дела понапрасну, говорится. Нужно быть добрым, активным. Делать что-то хорошее вместе. Все от общения зависит. Если мы будем общаться на эти темы, мы сможем вместе делать большие добрые дела. Великие дела. То, что в одиночку, очень трудно сделать. Как современной женщине вернуть свою силу, свои 9 единиц? Ну, мы же говорили, как. Стать целомудренной. А если уже не целомудренная, что делать, как вернуть? Ну, ладно, скажу. Некоторые вещи я не хочу говорить со сцены. Индивидуально могу сказать больше. Но со сцены не могу говорить все подряд. Но это важный момент. Есть интересный закон. Называется самскара. Все плохие поступки, нецеломудренные действия, они опасны тем, что запечатлелись в нашей психике, в нашем уме. Они отпечатались и стали нашим характером. Ну, нашими недостатками, так их называют люди. У тебя вот есть такой недостаток. Это становится недостатком. То есть мы что-то плохое делали в прошлом, теперь мы имеем недостатки. Это так. Что делать? Как вернуть? Как устранить недостатки, вернуть свое могущество, чистоту, в чистоте сила вся. Когда вы чисты, вы очень привлекательны все. Каждый, сидящий здесь. Неважно, мужчина, даже возраст не важен. Чистота настолько сильно очищает других людей, настолько привлекает, что вы забываете, старик перед вами или молодой человек. Или святость называют это. Но если вы получаете чистую самскару, более сильную, она перебивает все ваши привычки. Вот так можно вернуть свое могущество. Как есть одна история, она длинная, я расскажу эпизод из нее. Один бандит с большой дороги, у него банда там и прочее, древняя история. Он влюбился в одну красавицу и очень святую девушку. Представьте себе сочетание. Греховный бандит, грубый человек, убийца, разбойник влюбляется в святую девушку. Чистая, красивая, идеал вообще. Он к ней пришел, сказал об этом. Ты должна выйти замуж за меня. Если не согласишь, здесь силы просто похищу. Потому что я без тебя жить не могу. У меня куча денег вообще. Ой, у меня их полно денег. Драгоценностей. Я большой человек вообще. Не смотри, что я не царь. Я живу как царь. Выходи замуж за меня. Сказал, посмотри, как я живу, во что я верю. И о чем я думаю. И во что веришь ты, о чем думаешь ты. Наша внутренняя жизнь разная. Внешне я тебя понимаю, что ты привлекся и уважаю твою любовь. Но ты должен стать достойным и стать таким же, как и я, с такими же устремлениями и с такими же желаниями. Он сказал, ну, ты в чем-то права. А что делать для этого нужно? Ага, сказала она, ты должен накормить и омыть стопы тысяч браманов, священников. И только после этого ты обретешь эти качества и приходи ко мне. Легко, сказал бандит. Банду всю свою собрал. Говорит, так, берем всех браманов теперь. Хватит за богатыми. Берите этих нищих странников, этих паломников, всех сюда. И готовьте пищу для них. И он усаживал их с оружием. Садись сюда, ешь. Ешь больше. Давай сюда свои ноги. И мыл эти ноги. И считал, один есть. Так, второй есть. Мне нужно 1000. История так началась. Длинная история, интересная история с ним. Как он трансформировался, этот человек, как он стал совсем другим. Когда стал практиковать какие-то хорошие вещи, сначала вот так вот нелепо, грубо, а постепенно стал понимать, что он делает вообще. И эти качества стали переходить к нему. И он на самом деле возвысился постепенно. Он изменился. Это самскара называется. Такая сила, сила привлечения, что вы меняетесь. Но вот где найти вот этот контакт мне, да, в этом вопросе? Ищите, ищите. В этом случае я приведу пример слова Иисуса. Он сказал, стучите. Стучите. И откроют вам. То есть настойчивым будьте, ищите, не спите, продолжайте искать, читайте, изучайте, ищите. Вот и все. Потому что что-то мы должны делать сами. Что-то мы услышали, но что-то мы должны сделать сами. Мы должны что-то сделать для этого. Это доступно абсолютно каждому человеку. Никаких нет ограничений. Это вопрос только искреннего желания. Если люди поженились в день Экадыши, между ними постоянно возникают конфликты. Если такой семьи будущее, и стоит ли бороться за такой брак? Да. Что за понятие такое? Вот посмотрите, вот они уже читают книги и ничего не понимают. Прочитали про Экадыши, думают, все дело в Экадыши. Если прочитаете про что-то другое, скажете, о, вот в чем дело. Ищите причину в себе, дорогие. В себе ищите причину. Причем здесь Экадыши? Все сваривают на Экадыши. Боже мой, а? Вот семейка. Ищите причину в себе. Вы сильнее Экадыши, вы дух. У вас никаких препятствий быть не должно в уме. Даже на гороскоп не пеняйте. Это тоже не преграда, не помеха. Потому что вы душа. Вы все можете, но постепенно, в свое время. Пусть не угасают наши желания. И вера. Добрый вечер. 1,5 года назад выгнала мужа из дома. Он ушел и сразу стал жить с другой. У нас 2 детей. Говорит, жди, терпи, пока я нагуляюсь. Разводиться не хочет. Как мне реагировать на их отношения? Что делать дальше? Верить ли ему, что все будет волшебно? Как относиться к мужу? Винит меня, что появилась другая. Да-да, все мужчины обвиняют жену в этом. Это все из-за тебя я влюбился. И он думает, что эта вот жена стала такая противная, вредная, довела его до такой жизни. Поэтому мы говорили о пяти ролях. Но в данном случае мой совет, что делать? Разводиться не хочет, не разводитесь. Терпите. Терпите. Вернется. Жить он будет с женой только, больше ни с кем. Мужчина. Гулять может с кем попало, конечно, но жить будет только с женой. Такое случается, если срыв произошел, вы уже не сможете его обычно вернуть мужчине в этот момент. Не говоря уже о женщине. Но все же мой совет – сохраняйте семью. Даже в этом случае. Эти советы я даю давно уже, и они хорошо работают. На благо. Это благо. Хотя это трудно, конечно, я это понимаю, это трудно, это непросто. Но это лучше, чем что-то другое. Развод – это самое плохое, это высшая мера наказания для семьи. Это хуже всего. Разводов нет в древней культуре. Есть только несколько причин практических. Если жена хочет отравить мужа, допустим, в пищу подсыпает регулярно яд какой-нибудь, он может оставить ее. Или не может дать детей. Тоже причина, чтобы найти другую женщину. Ну, что-то такое все. В остальном люди должны просто подходить друг к другу. Неважно, плохие или хорошие, в расчет не принимается. Просто подходить друг к другу. Плохой – плохой – хорошо. Плохой – хороший – плохо. Вот смотрите, чтобы два плохих были вместе. И два хороших тоже вместе. Но когда плохой – хороший – плохо. То есть есть демоническая природа, есть божественная природа человеческая. Не смешивайте их, брак не будет долго длиться. Если один демонический, другой божественная натура, не сочетание. Вот за этим понаблюдайте. То есть брак, жениться или замуж выйти, это так же, как пойти вот, знаете, в магазин и выбрать себе одежду. Чувство – это одно. Но это не все. Если вы идете по рынку или в супермаркете и видите красивую одежду, вы же не сразу покупаете, если вам нравится. Вы должны смотреть еще цену и качество. Размер. А вдруг размер не подходит? Вы же не купите. А вдруг качество? Или слишком дорого? И так далее. Вы же очень практично это смотрите. И так же практично нужно смотреть на брак. Не то, что понравилось, сразу женились, ни о чем не думая, не думая о последствиях. Брак означает, что соединяются две семьи. Это семья жены и семья мужа еще. Еще свои дети будут, еще эти отношения. Это сложный мир отношений, нужно много учитывать. Войти в эти отношения сначала до брака нужно. Это помолвка, это, знаете, общение, это вот... И только затем уже заключается брак, чтобы это было полезно для всех. Это община называется. Сейчас она... Может быть, ее уже нет такой общины. Но хорошо это восстанавливать постепенно. Также многое можно сказать о воспитании детей, потому что если детей неправильно воспитывать, семьи тоже разваливаются. Другая сторона разрушения традиций. Дети должны быть нашей очень твердой опорой в будущем. Мы должны знать, как воспитывать таких детей. Нельзя воспитывать проходимцев, на которых положиться невозможно. Это отдельная тема. Итак, я вас не порадовал к 8 марта, я прошу прощения. Опять у нас серьезный разговор состоялся, но полезный. Еще есть вопросы или все? Да, пожалуйста. Роль жены в чем, да, проявляется? Жена напоминает о высшей цели, которую поставил муж в своей жизни. Напоминает ему, поддерживает его в этом направлении. Это жена. Да, да, поддерживает эту память. Он может забывать в семейных делах или каких-то еще делах. Жена напоминает всегда об этом, чтобы он не забывал, кто он и что он должен сделать в своей жизни. Это великая роль, самая великая роль для жены.
что человек не может преодолеть. А. Он не может преодолеть, обойти карму не может, судьбу. Например, все предопределено. В этом плане вы ничего не можете изменить. В этом плане. Например, известно, что через очень короткое время уже, сколько-то минут, все мы с вами здесь сидящие, абсолютно все, выйдем через эти двери. Согласны? Потом по лестнице спустимся на выход. Каждую свою машину, все предопределено. Но вы это сделаете сами. Это предопределение и свобода выбора. Это как бы мой выбор, я свободен, но это предопределено одновременно. Это нельзя изменить. Но что можно изменить? Также было предопределено, что мы придем и обсудим эту тему сегодня, мужчина и женщина. Было объявление, уже было предопределено, все мы пришли сами, тем не менее. Но от нас что зависит? Как мы это прослушаем? Это уже от нас зависит. Что мы возьмем из этого, это от нас зависит. Понимаете, да? Качество жизни от нас зависит, события многие от нас не зависят. Они уже предопределены. А вот как вы это сделаете? Предопределено, что мальчик вырастет, женится. Девочка вырастет, выйдет замуж. Но вот как она проживет эту жизнь замужем и женившись? Это тоже зависит от нас. Качество. Будете ли богаты или бедны, это предопределено. Будете ли вы удачливы в материальном существовании или не очень, предопределено. Болезни предопределены. Срок жизни предопределен. Но это не главное. А вот качество жизни – нет. Мы всегда свободны в этом. Поэтому можете прожить жизнь трудную судьбу, но качественно высокую. И вы станете великим человеком. А можете в комфорте прожить всю свою жизнь и развить плохие качества. Бесславная жизнь, низкая. Поэтому нас интересует сторона качественная, а не событийная. Есть, конечно, ужасная карма, которая разрушает нашу жизнь судьбоносную. Ее нужно предупредить, потому что когда она уже проявилась, ее нельзя устранить. А пока она не проявилась, с ней можно что-то сделать. Ну, так же, как вот пищу, если вы, скажем, яд проглатываете. И можно вот взять все это, вот, вычистить, промыть и спасти человека. Это не проявлено, значит. То есть вы сделали, но вовремя предприняли меры. Хорошо, очистили, освободились. Но если яд вошел в кровь, проявилось уже, вы ничего не можете сделать, умираете. Поэтому есть еще наша судьба, которая еще не проявлена. С ней можно что-то сделать. И нужно. Нужно путем очищения, нужно применять какие-то очищающие методы. Духовные практики и так далее. Вы предупреждаете, так сказать, события жизни тогда. Можете повлиять на это. Но когда уже карма, судьба проявилась, скажем, болезнь какая-то неизлечимая проявилась, вы с ней будете всю жизнь жить, ничего не сможете сделать. Будете иметь дело с врачами, лекарствами. Это проявленная карма называется. А вот непроявленная вы можете очистить. Медитация, мы говорим, медитация, честный труд, хорошее общение, постепенно все очистится. Можно промыть что-то, свое существование. Да, пожалуйста. Любить, но не быть привязанным. Очень важный момент сейчас вы спросили. Очень часто путают сейчас люди современную любовь с привязанностью. Привязанность означает, что вы попадаете в ловушку, как бы в тюрьму семейной жизни. Это то, чего боится больше всего мужчина, когда женится, что семья окажется тюрьмой для него. Для мужчины это страшно, потерять свободу. Он свободная личность по природе. А женщина домашняя по природе. Поэтому то, чего боится мужчина, женщина не боится. Она радуется. А мужчина серьезно всегда на свадьбе. А девушка, она счастлива, потому что это ее как раз не пугает. И если мужчина не чист в привычках, для него семья будет тюрьмой. Это будет просто способ контроля его дурных привычек. Жена, там, родственники, дети будут его контролировать, обвинять его в чем-то постоянно, критиковать его. И он теряет свободу таким образом. Но если мужчина чист в своих привычках, он остается свободным в семье. На 100%. Так и написано в том трактате, что мужчина, муж, может идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает, если он чист. Он может жить свободной жизнью. И вот любовь, она должна давать свободу человеку, потому что любовь побуждает к чистому образу жизни, настоящая любовь. Если человек с женой занимается похотью, то эти отношения переносятся на окружающих других женщин. То же самое, эта похоть будет проецироваться на других женщин, он станет нечистым. Но если он с женой живет целомудренно, регулируемо, это не переносится на других людей. Эта инфекция не переносится, он не будет быть заразным в этом плане. Он остается чистым. Но привязанность означает, что вы сковываете жизнь другого человека, присваиваете его именно себе, а человек еще нужен для общества, для своих детей, для мира. Поэтому детей мы воспитываем не для себя, а для мира. Мы продвигаемся, муж и жена, не для себя, а для мира. Нужно знать, что еще большая семья существует. Это называется любовь. А привязанность, значит, это просто я и мое. Все. Мои деньги, мой счет, моя жена, мои дети, моя машина. Все. Это тюрьма. Хорошо, наше время. Последний вопрос, говорят. Как мужчине научиться контролировать сексуальную энергию, чтобы использовать во благо? Это хороший вопрос, но на следующую тему. Это большая тема. Коротко сказать, медитация. Утром займитесь медитацией. Для мужчин это очень важно. Если вы займетесь медитацией, женщины автоматически займутся медитацией после вас. Вот какой медитации, это отдельная тема уже. Потому что есть разные формы медитации, что для вас подходит, нужно индивидуально еще это видеть. Я занимаюсь медитацией каждый день. У меня есть определенный опыт, я могу что-то сказать на этот счет. Ну, давайте это отложим. Спасибо большое.